Новостями вас познакомил Владимир Ведрашко. Здравствуйте! Сегодня 20 декабря, понедельник. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Теперь о главных темах сегодняшней программы. Минувшие выходные в Москве и других российских городах были задержаны тысячи радикально настроенных молодых людей. О причинах конфликтов в национальной почве в нашей программе рассуждают эксперты. В чем причина такой ситуации? Только ли ксенофобия стоит за молодежными волнениями? Об этом поговорим в рубрике «Общественное мнение». И в Беларуси. В России накануне прошли выборы президента. Явка избирателей составила более 90%. Лидирует нынешний президент Александр Лукашенко. Выступления оппозиции были подавлены. Задержаны кандидаты в президенты от оппозиции. И сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, как вы оцениваете обстановку, в которой проходили президентские выборы в Беларуси? СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046, на абоненту «Радио Свобода» на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свои комментарии вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции по адресу www.svobodanews.ru. И несколько слов о погоде в мегаполисах. В Москве сегодня днем -9, пасмурно, небольшой снег. В Санкт-Петербурге днем теплее -6, и тоже пасмурная погода. День президентских выборов в Беларуси закончился столкновениями между оппозицией и силовыми структурами. ОМОН разогнал протестующих на площади Независимости. Задержано, по разным данным, до 500 человек, в том числе 5 кандидатов в президенты. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
Либеральный сценарий избирательной кампании, который официально Минск старался выдерживать на протяжении нескольких месяцев, был отброшен белорусскими властями в последние дни выборов. Уже в субботу в регионах начались массовые превентивные задержания сторонников оппозиционных кандидатов, которые собирались приехать в Минск на акцию оппозиции. Их задерживали прямо на автовокзалах, блокировали в квартирах, забирали в милицию, где заявляли, что активист похож на разыскиваемого преступника. 19 декабря во время голосования на избирательном участке Лукашенко про возможную акцию оппозиции высказался так.
Что ждет сторонников акции, читайте наши законы, все будет абсолютно по закону. И безопасность то же самое. Не переживайте, никого сегодня на площади не будет.
Как выяснилось, белорусский президент ошибался. Свыше 20 тысяч человек прошли по центральному проспекту Минска, проспекту Независимости, от Октябрьской площади до площади Независимости, где находится здание Дома правительства. Люди скандировали: «Уходи, живи Беларусь, без Лукашенко, пора менять лысую резину». Оппозиционные кандидаты в президенты потребовали от властей вступить с ними в переговоры о проведении новых, действительно свободных и демократических выборов. В определенный момент некоторые участники акции стали разбивать стекла входа в Дом правительства. Позже кандидаты в президенты в мегафон на площади Независимости сообщили, что попытка ворваться в Дом правительства была провокацией и что к этому они не имеют никакого отношения. Где-то около 11 часов вечера, когда количество участников акции очевидно уменьшилось, из Дома правительства выдвинулись несколько сотен человек ОМОНа. Начались столкновения, ОМОН разрезал толпу и начались массовые задержания. ОМОН и люди в штатском хватали людей не только на площади, зачистка продолжалась и на прилегающих улицах. На этот момент журналистам известно, что задержаны 5 кандидатов в президенты, которые участвовали в выборах. Это Григорий Костычев, Виталий Рымашевский, Андрей Санников, Николай Статкевич. Некоторых из них хватали уже после акции, например, Статкевича вытащили из автомобиля, на котором он ехал домой. 5-й кандидат, лидер гражданской кампании «Говори правду» Владимир Никляев, был избит еще до начала оппозиционной акции, когда со своими сторонниками двигался на Октябрьскую площадь. Никляев получил черепно-мозговую травму и был доставлен в больницу. Однако ночью 7 человек в штатском ворвались в палату Никляева, силой закрыли жену Ольгу в соседней комнате, а его, завернув одеяло, вывезли в неизвестном направлении. В результате задержания на площади Независимости и прилегающих к нему улицах всего арестовано, по разным данным, до 500 человек. Задержания продолжались и ночью. Так, например, после штурма его квартиры был захвачен лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько. В голосовании приняло участие 90% избирателей. Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
Вот как оценивает обстановку, в которой проходили выборы президента Беларуси, доктор юридических наук, специалист по российско-белорусским отношениям Илья Рассолов.
Ну, выборы можно охарактеризовать двумя словами. Печальные выборы эти, с печальными результатами, к сожалению, для нас, для всех. Большинство кандидатов задержаны, и, в общем, большинство избиты в настоящий момент.
Илья, а что можно сказать об итогах?
Ну, реальные итоги мы не знаем, мы хотели бы знать. На протяжении многих лет, к сожалению, никто не может четко сказать, сколько же все-таки кто набирает там. Потому что установлена система, которая, в общем-то, может работать без избирателей. Поэтому все данные, и те, которые объявляются, к сожалению, являются условными данными. То есть мы можем говорить о том, что, ну, больше или меньше сфальсифицированы выборы. Сегодня я вот общался с единственным, по сути дела, кандидатом, вот сейчас буквально 10 минут, которого не задержали в Минске, с Ярославом Романчуком. И хочу передать большой привет слушателям радиостанции «Свободы» от Ярослава и передать пожелание, одно из пожеланий, заявление Ярослава о том, чтобы сейчас, конечно, в настоящий момент белорусской супольности, гражданскому обществу важная позиция россиян и солидарность россиян, гражданского общества нашей страны. Даже доверенные лица его, вот Анатолий Лебедько, с утра был, так скажем, из постели теплый вынут. Потому что идут, в общем, массовые такие зачистки. Не секрет, что разгон был очень брутальный. Это напоминает какие-то такие не очень хорошие годы в нашей истории совместной с Беларусью.
Илья, о каких нарушениях вообще можно говорить в ходе этих выборов?
Демократия в современном мире – это отнюдь не ценности, да? Ценности, они уходят на второй, на десятый даже план. Демократия – это прежде всего процедура. И процедура. Поэтому вот по процедурности, да, не только по подсчету голосов, да, мы в корне отличаемся от наших соседей. То есть вся процедура российская, да, она, в общем-то, понятна, внятна, и голоса все-таки считают. Кто-то находится где-то в нужном месте и считает эти голоса в России. Значит, если говорить об этих выборах и в целом, как юрист, да, потому что у меня сейчас очень сложная ситуация. Я, с одной стороны, юридически должен давать квалификацию тем или иным действиям, которым давать их не могу пока, потому что нету независимой экспертизы, да, она не проведена. С другой стороны, я не совсем понимаю, что же все-таки произошло, потому что времени еще не прошло немного. Значит, если говорить о в целом процедуре, то, к сожалению, это проблема избирательного кодекса Республики Беларусь, который не является, на наш взгляд, совершенным. Несмотря на то, что, в общем, белорусское законодательство изменилось в лучшую сторону, многие проблемы там есть. И самая большая проблема – это досрочное голосование.
Рассказывал доктор юридических наук, специалист по российско-белорусским отношениям Илья Рассолов. К этой теме мы еще вернемся во второй части нашей программы. Я напомню, сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, как вы оцениваете обстановку, в которой проходили президентские выборы в Беларуси. И мы пытаемся связаться с представителем белорусской оппозиции, с кандидатом в президенты Ярославом Романчуком. И я очень надеюсь, что он выйдет на прямую связь с нашей студией. Ну а пока пришло время краткой сводки новостей. В Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Беларуси Центральная избирательная комиссия объявила, что действующий президент Александр Лукашенко набирает около 80% голосов избирателей на прошедших вчера президентских выборах. Поступает сообщение, что после массовых выступлений в центре Минска задержанные кандидаты от оппозиции в президенты Беларуси. Они доставлены в КГБ и может быть предъявлено обвинение в попытке организации государственного переворота. Власти Южной Кореи распорядились о перемещении в укрытие жителей пограничного Северной Кореи острова Йонхёнде. Эта мера связана с начинающимися сегодня военными маневрами и опасениями, что Северная Корея может начать обстрел южнокорейской территории. В Мексике в результате взрыва на нефтепроводе в городе Сан-Мартин-Тесналукан погибли, по последним данным, 28 человек. Свыше 50 получили ранения. Среди погибших, по сообщениям местных властей, 13 детей. Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики, как ожидается, сегодня объявит состав нового правительства. Таким образом, должен завершиться долгий период поисков компромисса между различными политическими силами после прошедших в марте выборов. Пхеньян согласился на возвращение в Северную Корею инспекторов ООН для наблюдения за работами в области ядерных технологий. В Сомали одна из крупных вооруженных группировок Хизб аль-Ислам заявила о прекращении противоборства с другой крупной группировкой Аль-Шабаб. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. В 13 часов 7 минут слушайте программу «Час прессы». Лукашенко Форева. Обсуждаем итоги президентских выборов в Беларуси. В гостях политолог, автор книги «Александр Лукашенко. Политический портрет» Валерий Карбалевич, глава представительства белорусской телерадиокомпании в России Павел Тухта, международный обозреватель газеты «Коммерсант» Сергей Старакань. Ведет программу Елена Рыковцева. В эфире «Время свободы». В канун 73-й годовщины расстрела 8 декабря 1937 года в застенках НКВД русского философа и богослова Павла Флоренского в Великобритании издательство «Континиум» опубликовало книгу профессора Лондонского университета Эврил Пайман «Павел Флоренский. Тихий гений» с подзаголовком «Трагическая и удивительная жизнь неизвестного русского да Винчи». Это первая биография Флоренского на английском языке, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
У Михаила Нестерова есть картина, написанная в 1917 году и названная «Философы». На ней изображены два выдающихся русских богослова – Павел Флоренский и Сергей Булгаков. Однако слова «философ» и «богослов» мало проясняют профессиональные интересы Флоренского, которого часто сравнивают с Паскалем, Тейяром де Шарденом и Леонардо да Винчи. По энциклопедической широте своих интересов Флоренский действительно был ренессансной личностью. Проявил себя в философии, математике, физике, электротехнике, геологии. Кроме того, он был поэтом, искусствоведом, лингвистом и историком. Флоренский был и остается крупнейшим православным богословом, а его фундаментальный труд «Столб и утверждение истины» считается выдающимся памятником мировой теологии. Книга Эврил Пайман лишь косвенно затрагивает многогранную научную деятельность Флоренского. Автор сосредоточивается на подробностях биографии тихого русского гения. Начинается книга картинами детства сына русского инженера-путейца и карабахской армянки и заканчивается его трагической гибелью. С интересом читаются страницы, описывающие, как Флоренский, не снимая облачения священника, работал в системе главэнерго, изобретал приборы и писал монографию о диэлектриках. В начале 30-х годов в советской прессе начинается кампания против Флоренского. Его обвиняют в контрреволюционной деятельности и монархизме. В 1933 году Флоренского арестовывают и приговаривают к 10 годам заключения. Он содержался в Соловецком лагере до 1937 года, когда был приговорен к расстрелу особой тройкой НКВД по Ленинградской области. После расстрела тело выдающегося ученого было брошено в общую могилу в Левашовской пустоши. В интервью «Радио Свобода» профессор Пайман так характеризует личность Павла Флоренского.
О нем можно услышать самые разные мнения. Возможно, это связано с тем, что по существу он был застенчивым человеком, который был погружен в собственные мысли. Но если его спрашивали о чем-то, что его интересовало, он с легкостью откликался. Однако, когда завязывался разговор, он мог отвлечься на свои мысли о чем-то для него значительном, и дальнейший разговор мог быть затруднен.
Одна из глав английской биографии Флоренского названа «Тихий бунт». В ней описывается, как великий богослов боролся с искусом оставить церковь и уйти из Московской духовной академии, где он читал лекции после окончания физико-математического факультета Московского университета и духовной академии. Эврил Пайман рассказывает.
Слово «бунт» я заимствовала из романа Достоевского «Братья Карамазовы», в котором его употребляет Алеша Карамазов. В романе его друг восклицает: «Но это бунт». Бунт Флоренского был довольно смиренным. Он не восставал против церкви, не писал ничего обличающего ее. Он колебался, оставаться ли ему в духовной академии. Его протест не был громкогласным. Он просто чувствовал себя несчастным.
О последних днях Флоренского в лагере и его гибели долгое время ходили противоречивые слухи. Архивы были засекречены, его родные долго не знали точной даты его смерти и места захоронения. Эврил Пайман.
С недавних пор его семья все это уже знает. Сейчас в ее распоряжении находится много документов, в которых говорится не только о Флоренском, но и о Соловках того времени. Среди этих документов приказ главы НКВД Ежова, в котором говорится, что Соловецкий лагерь экономически нерентабелен и перенаселен. Он должен быть преобразован в тюрьму, и для этого следует удалить 1200 человек. Операция по ликвидации этих людей, говорилось в приказе, следует проводить без особой огласки и за пределами Соловецких островов, чтобы избежать бунта заключенных. Среди этих 1200 заключенных был Флоренский. В письмах на волю того времени Флоренский упоминал людей, с которыми работал в лагере. Это были интеллигентные и образованные люди. Все они погибли с ним в 1937 году. На этот раз Флоренского обвинили в троцкизме, что было не менее абсурдным обвинением, чем первоначальное обвинение в монархическом и фашистском заговоре. Он просто оказался в скверном месте в скверное время. Его расстреляли вместе с двумя людьми, которые проходили по его делу, но с которыми он не был даже знаком. Сейчас его потомки выяснили, кем были эти люди. Один из них был чеченцем, уже в то время им не было доверия. А вторым был юный студент, отказавшийся стать стукачом. Оба они не имели никакого отношения к Флоренскому. Именно так завершилась его жизнь.
Говорила автор вышедшей в Англии биографии Павла Флоренского, профессор Эврил Пайман. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В эфире «Время свободы». В Риме на прошлой неделе вспыхнули массовые беспорядки после того, как депутаты Нижней палаты парламента Италии после очень бурных дебатов с перевесом всего в 3 голоса все-таки выразили доверие правительству Сильвии Берлускони. Во время стычек между полицией и демонстрантами, в основном молодыми людьми, недовольными нынешней реформой системы высшего образования в Италии, были ранены около 100 человек и полицейские, и участники протестов. В последнее время популярность Берлускони и его кабинета министров в Италии заметно снизилась в связи с рядом скандалов, связанных как с политикой, так и с личной жизнью итальянского премьера. Мой коллега Александр Гостев побеседовал о ситуации, сложившейся теперь в итальянских политических кругах и в обществе, с журналистом, корреспондентом «Радио Свобода» в Италии Всеволодом Гнети.
Всеволод, как изменится в будущем политический расклад сил в Италии после бурного голосования в парламенте на этой неделе? И изменится ли вообще?
Скорее всего, начнется политическая конфронтация, которая будет довольно острой, потому что председатель Нижней палаты парламента Джанфранко Фини, потерпевший поражение после вынесения вотума доверия Берлускони, уже сказал, что легкой жизни правительству он не обещает, и что по каждому индивидуальному вопросу будет жесткое голосование. Это означает практически то, что все министры, замминистры и ближайшее окружение Берлускони должны будут постоянно присутствовать в зале парламента при каждом голосовании по любому сколько-нибудь важному законопроекту. Практически правительство будет выключено из повседневной работы.
Всеволод, насколько уверенно теперь чувствует себя Сильвио Берлускони?
Я думаю, что он чувствует себя абсолютно неуверенно. Исходя из того факта, что сразу же после голосования о вотуме доверия, он заявил, что первоначальной и первоочередной задачей его будет включение в состав правительства новых членов. В частности, он уже начал обхаживать лидера центристской партии «Центристский союз» Пьер Фердинандо Казини, обещая ему несколько министерских мест. Я думаю, что это проявление неуверенности со стороны Берлускони.
Всеволод, а в чем секрет успеха и непотопляемости Берлускони? Столько лет он находится у власти, несмотря на все подозрения, уголовные дела о коррупции, несмотря на протесты, на многотысячные демонстрации, даже на обвинения в совращении несовершеннолетних и в аморальном поведении. Это в католической Италии.
Секрет успеха Берлускони – это популизм. Он выдает себя за обычного среднего итальянца. То есть он свой среди своих. И это импонирует большинству итальянцев, как ни странно это может показаться. В том, что касается дела коррупции, они так и не были доведены до суда. Под разными предлогами часть дел была закрыта. По отдельным делам была объявлена амнистия. В некоторых случаях вина его была не доказана. Еще до сих пор зависли один или два судебных процесса. А в том, что касается протестов и демонстраций, так сторонники Берлускони тоже проводят свои встречные контрдемонстрации. Еще в 2007 году Берлускони сумел вывести на улицы 2 миллиона человек против правительства Проди. В том, что касается несовершеннолетних, то не было доказано связи Берлускони с несовершеннолетними. И, следовательно, уголовное обвинение отпадает. А в том, что касается его личной жизни, то многие итальянцы так и считают, что это личная жизнь. А католическая церковь не высказывает свою официальную позицию по конкретным деятелям. Она высказывает позицию по состоянию дел. И, кроме того, одно дело личная, частная жизнь Берлускони, другое дело политика его кабинета, которая направлена в пользу католической церкви. То есть кабинет министров Берлускони выступает с католических позиций и по морально-этическим вопросам принимает законы, которые импонируют католической церкви. Правительство Берлускони сделало гораздо больше для католической церкви, чем предыдущее левоцентристское правительство.
Всеволод, а в итальянском обществе и среди интеллектуальной элиты и молодежи, студентов сейчас превалируют какие настроения? Чувство безысходности и упущенного времени, возможно, или же гнев и настрой на еще более яростную борьбу с кланом нынешнего главы правительства?
В итальянском обществе нет единого мнения, и произошел глубокий раскол. Наблюдается резкая радикализация, поляризация политических течений и деятельности. С одной стороны, резко поднимается рейтинг ортодоксальных коммунистов, объединившихся сейчас под эгидой Ники Вендела, харизматического лидера в движении «Левые, экология и свобода». С другой стороны, также наблюдается радикализация среди молодежных группировок, поддерживающих Сильвию Берлускони. Явным выражением этого стали столкновения студентов, протестовавших на днях против реформы университета и высшей школы в целом. Практически центристские силы сошли на нет. Они раздроблены, у них нет единого центра. И поэтому речь идет о небольших группах, которые в общенациональном масштабе могут набрать не более 3-5% голосов.
Всеволод, а вот есть мнение на этом фоне, что даже целостность страны оказалась под угрозой из-за возросшего сепаратизма регионов, из-за политической сумятицы и отсутствия продуманной внутренней политики в этой сфере. Это так?
Это действительно так, потому что основным компонентом в коалиции Берлускони является Лига Севера, объединяющая промышленно развитые регионы Севера, которая пытается изо всех сил продавить финансовый и политический федерализм. Пока ей это не удалось. Однако линия Лиги Севера состоит именно в этом. Лига Севера считает, что основную часть дохода, 60-70%, производят именно северные регионы, которые получают только крохи, а все идет, уходит в бездну на юг. Южные регионы, которые только тратят деньги и ничего фактически не производят, и где господствует мафия, а также где господствует финансовая неразбериха.
С корреспондентом «Радио Свобода» в Италии Всеволодом Гнитим беседовал Александр Гостев. Как вы оцениваете обстановку, в которой проходили президентские выборы в Белоруссии? Я жду ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 222-12 с ответом на этот вопрос сразу после краткой сводки новостей в 9 часов 30 минут.
В Москве 9 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Белорусская Центральная избирательная комиссия объявила, что обработала 100% бюллетеней, поданных на президентских выборах 19 декабря, и действующий президент Александр Лукашенко победил, он набрал около 80% голосов избирателей. Соединенные Штаты решительно осудили применение силы в отношении участников акции оппозиции в Минске, говорится в заявлении посольства Соединенных Штатов в Белоруссии. Посольство выражает обеспокоенность сообщениями о том, что кандидат в президенты Владимир Некляев был силой вывезен неизвестными из Минской больницы. В заявлении высказывается требование немедленного и безопасного возвращения Некляева. В Московской области в воскресенье милиция задержала более 460 человек в ходе мероприятий по предотвращению возможных массовых столкновений и беспорядков. Как сообщил представитель ГУВД Подмосковья, больше всего задержанных в городе Орехово-Зуево. Президент России Дмитрий Медведев сегодня прибывает в Индию. Во вторник он встретится с премьер-министром Манмоханом Сингхом и президентом Прадхипхой Патилом. В среду Медведев посетит город Мумбай. Власти Южной Кореи распорядились о перемещении в укрытие жителей пограничного с Северной Кореей острова Йонпхёндо, где сегодня начались учебные артиллерийские стрельбы. В Мексике в результате взрыва на нефтепроводе в городе Сан-Мартин, Тесмелукан, погибли, по последним данным, 28 человек, свыше 50 получили ранения, среди погибших 13 детей. Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики, как ожидается, сегодня объявит состав нового правительства. Таким образом, должен завершиться долгий период поиска компромисса между различными политическими силами после прошедших в марте выборов.
С новостями вас познакомил мой коллега Владимир Ведрашко. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина. Как вы оцениваете обстановку, в которой проходили президентские выборы в Белоруссии? Сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас. Я напомню, что в Белоруссии Центральная избирательная комиссия объявила, что обработала 100% бюллетеней, поданных на президентских выборах 19 декабря. Действующий президент Александр Лукашенко, по официальным данным, набирает около 80% голосов избирателей. На выборах в 2006 году за Лукашенко проголосовало 83% избирателей. Лидеры оппозиции выразили несогласие с объявленными итогами выборов. В воскресенье вечером в Минске прошло многотысячное шествие по проспекту Независимости к Дому правительства. Милиция задерживала участников акции, сообщается об избиениях оппозиционных кандидатов. И сейчас я хочу зачитать несколько сообщений, которые пришли от наших радиослушателей. Вот что нам пишет Александр. Уже стало нормой, что выборы в странах СНГ проходят с нарушениями прав человека, но все же не с такими грубыми, как в России. Сейчас еще несколько сообщений с сайта «Радио Свобода». Вот как ответили на этот вопрос читатели нашего интернет-сайта, интернет-страницы. Румата пишет из Кемерово. Я думаю, что Лукашенко и не нужно было химичить с выборами. Для белорусов Александр Григорьевич меньшее зло. Если выбирать другого, то будет еще хуже. Прислал наш радиослушатель без подписи из Рязани. По организации духу как советскую, по числу кандидатов как европейскую, по обращению с оппозицией как африканскую. Михаил нам пишет из Нижнего Новгорода. Никак не оцениваю. Это суверенное государство, не мое дело. Я хочу, чтобы в России все было хорошо. Нам бы разобраться со своими проблемами, а не лезть своим мнением к соседям. Белорусов люблю и уважаю. Они сами разберутся без нашего мнения. Напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас. И до нас дозвонился Петр из Москвы. Петр, здравствуйте.
Доброе утро. Ну, я считаю, что они прошли более демократично, чем это было раньше. Там 10 кандидатов было, как известно. Они имели прямой эфир, хотя достаточно ограниченное по времени. Вот. Они могли публично проводить свои выступления в любых городах, в любых аудиториях, на любых площадях. Там был пункт против всех, кроме того. Последние вот события, которые произошли, здесь почему-то я не слышал такого, что эти демонстранты, часть из них, вернее, ну, те, кто на стороне оппозиции, говорят, что это была провокация, но они якобы напали на дом правительства и били там стекла. Ну, это факт такой очевидный. Вот после этого началась эта силовая акция, и, конечно, если подтвердится, что были какие-то призывы разворачивать по сценарию Молдовы, Кишинева, бить там парламент и сжигание мебели, ну, наверное, тогда этот кризис будет продолжаться. А так, Александр Григорьевич и русский народ поздравляю, потому что это все-таки адекватный, грамотный, цивилизованный по европейским понятиям даже, и от наших националистических сегодня проблем Белоруссия стабильна. Да, говорят, что это бедная и нищая страна, а вот как говорил ваш уважаемый гость, что она будет еще беднее после известных противоречий с Россией. Но это некоторое такое домысел оппозиции, потому что сравнивать надо Беларусь именно с Россией, и цены внутри вот этого образования таможенного единого экономического пространства, а не цены, там, скажем, России, там, с Испанией и так далее. Все-таки это страны, связанные между собой, в том числе Беловежскими соглашениями.
Петр, я спасибо. Давайте мы сегодня все-таки говорим о выборах президента в Беларуси. Дадим возможность высказаться другим нашим радиослушателям. Еще несколько сообщений. Вот что нам пишет Илстри из России, так подписался наш радиослушатель и читатель нашего сайта. В авторитарных политических режимах по определению не может быть свободных демократических выборов. Ранма Лукашенко диктатор. Такие выборы позор на весь мир. Есть еще звонок у нас. Игорь из Москвы дозвонился. Игорь, здравствуйте.
Доброе утро. Я являюсь председателем оргкомитета партии «Справедливости России» и хотел бы сказать по поводу выборов, только не прерывайте, дайте закончить мысль. Значит, заявление посла США в Беларуси это является наглым вмешательством во внутренние дела Белоруссии. США вмешались снятие руководителей Ирака, Сербии.
Позвольте, Игорь, а как это можно назвать вмешательством? Да. Если действительно это просто было заявление, и в связи с тем, что были жестко подавлены выступления оппозиции, были избиты и задержаны несколько кандидатов, и также вот один из кандидатов в президенты Беларуси, Владимир Неклев, был силой вывезен неизвестными из Минской больницы, где он находился, сотрясение мозга. Простите, и вот это было заявление именно вот по таким жестким действиям в отношении оппозиции, неправомерным просто. Николай из Мордовии до нас дозвонился. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, доброе утро. Конечно, это печально, что 83% за Лукашенко. Это Россия, вторая Россия, это два сапога пара. Ведь на самом деле уже пора давным-давно признать, что Россия и Беларусь не умеют управлять, и надо приглашать соседей умных, добрых, богатых и христианских народов, как Дания, Швеция, Норвегия или даже из Финляндии и Венгрии. Вот где люди российские, коренные, изгнанные тысячи лет тому назад, венгры.
Николай, спасибо. Давайте не будем отвлекаться и далеко уходить от темы нашего разговора. Дадим возможность высказаться и другим нашим радиослушателям. Как попытку создать обстановку нестабильности, так оценивает эти выборы наш радиослушатель Роман. Виктор из Псковской области. Выборы без выбора. Неважно, как проголосуют, важно, как подсчитают. Вот и подсчитали. Жаль оппозицию людей, которых били, арестовывали на площади. Вспоминаются стихи «Идут, бараны бьют барабаны, и шкуры бараны дают на барабаны». Что ж вы такие бараны? Посмотрите на весь мир. Никогда диктаторы не отдают власть добровольно. Зинаида Николаевна дозвонилась до нас из Москвы. Здрасте.
Я уверена, что не 80, а процентов 40 проголосовало. И еще я хочу, чтобы наше правительство, Путин и Медведев, когда-нибудь прекратили платить дань Белоруссии в виде снижения цен на газ и нефть. Спасибо.
Это была Зинаида Николаевна из Москвы. Григорий из Пензенской области присоединится к нашей дискуссии. Здравствуйте.
Доброе утро. Вот я хочу о выборах сказать одну фразу. Почему-то вы ее умалчиваете. На выборы в Белоруссии пришло в пределах 90% избирателей.
Мы не умалчиваем, мы в каждой сводке
вот
новостей
это
всегда говорим.
Вот это и характеризует то, что люди хотели Лукашенко избрать. Не хотели бы они его избрать? Как у нас, вот, в России 67% всего пришло на выборы Медведева. Так что там, если он и немножко подхимичил, то все равно, даже при идеальных выборах, Лукашенко бы победил, потому что народ за него. У него нет за бугром миллиардных счетов, как у нашего Путина там и других. Дай бог ему здоровья. Я полностью на стороне Лукашенко.
Григорий был из Пензенской области. Дмитрий из Рязанской области до нас дозвонился. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте. Я поздравляю белорусский народ с правильным выбором. Если бы у нас такой был президент, у нас бы не дохли коровы в Костроме и не выбрасывали цыплят в Курской области. А что касается Запада, так если не по-ихому, как всегда, неправильно. Спасибо.
Дмитрий из Рязанской области был. И последний звонок уже, видимо, в этом части. Сергей из Москвы до нас дозвонился. Здравствуйте, Сергей.
Алло, здравствуйте.
Мы вас слушаем.
Скажите, пожалуйста, вот насколько я понимаю, какие претензии основные, что разогнали после выборов оппозицию? Мне непонятно, а почему оппозиция вышла после выборов протестовать против чего? против, так сказать, против результатов
этих итогов,
или против нарушений.
Да, и с требованием пересмотра.
То есть она так в один день решила, что все так плохо, то есть как-то не прошло никакого, по-моему, еще даже центральная комиссия не успела сообщить, а они уже вышли, готовились заранее выйти на это самое, как его.
Были данные экзит-полов.
Вот. А если говорить о том, что есть выборы, так сказать, предварительные за 5 дней, так сказать, тот, кто... Вот, то это вот интересно в других странах. Есть такая, так сказать, система или нет, что там тот, кто не может проголосовать, они могут предварительно проголосовать. Вот это было бы интересно узнать.
Ну вот наш эксперт, который выступал, также указывал вот это на предварительное голосование как один из недостатков вот именно этой системы избирательной Беларуси. Спасибо. Это был Сергей из Москвы. Так наши радиослушатели отвечали на вопрос, как вы оцениваете обстановку, в которой проходили президентские выборы в Беларуси.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжат новости экономики. Их представит наш обозреватель Сергей Сининский.
Объем промышленного производства в России в ноябре увеличился на 6,7% к уровню ноября прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. В целом, за 11 месяцев объем промышленного производства в России к уровню января-ноября прошлого года увеличился на 8,4%. Министерство экономического развития России снизило прогноз роста ВВП страны в 2010 году с 4% до 3,8%. Об этом сообщил заместитель министра Андрей Клепач. Правительство России начинает распределение для отдельных регионов зерна из Государственного резервного фонда, заявил премьер-министр Владимир Путин, отметив, что соответствующие постановления уже подписаны. Всего на эти цели будет выделено 1,3 миллиона тонн зерна из 9,5 миллионов тонн, находящихся сейчас в Государственном интервенционном фонде. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, в ноябре сократилось на 1,9% до 5 миллионов 14 тысяч человек, а уровень безработицы снизился с 6,8% до 6,7% численности экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. Лидеры стран Европейского Союза на очередном саммите одобрили внесение в Лиссабонский договор поправки о создании в еврозоне постоянно действующего механизма предотвращения долговых кризисов, подобных недавнему в Греции. Он предусматривает, в частности, что страна еврозоны в случае необходимости может получить финансовую помощь Евросоюза, но лишь на предварительно согласованных жестких условиях экономии государственных расходов. Кроме того, новый механизм предполагает, что возможные убытки по долгам проблемной страны еврозоны, выраженным в ее гособлигациях, должны разделить с государствами и сами владельцы этих облигаций, то есть банки и другие финансовые компании. Европейский парламент одобрил единый бюджет Европейского Союза на 2011 год. Он составит 126,5 миллиардов евро, на 2,9% больше, чем в нынешнем году. Ранее европейские законодатели настаивали на увеличении бюджета на 6,2%. Бюджет Европейского Союза формируется за счет отчислений каждой из 27 стран ЕС в объеме, соответствующем примерно 1% годового ВВП этой страны.
С новостями экономики нас познакомил обозреватель «Радио Свободы» Сергей Сининский. В Москве 9 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Пришло время краткой сводки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Беларуси Центральная избирательная комиссия объявила, что действующий президент Александр Лукашенко набирает около 80% голосов избирателей на прошедших вчера президентских выборах. Посольство США в Минске выразило обеспокоенность сообщениями о том, что кандидат в президенты Беларуси Владимир Никляев был силой вывезен неизвестными из минской больницы. На заявление высказывается требование немедленного и безопасного возвращения Никляева. В Мексике в результате взрыва на нефтепроводе в городе Сан-Мартин-Тесмелукан погибли, по последним данным, 28 человек. Свыше 50 получили ранения. Среди погибших, по сообщениям местных властей, 13 детей. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малеки, как ожидается, сегодня объявит состав нового правительства. Таким образом, должен завершиться долгий период поисков компромисса между различными политическими силами после прошедших в марте выборов. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас ко мне в студию в прямой эфир пришел мой коллега Павел Куравский. Павел, еще раз здравствуйте.
Доброе утро.
Сегодня Павел представляет обзор российской прессы. И сейчас он более подробно расскажет о некоторых наиболее любопытных, на его взгляд, темах.
Да, Владимир Путин допускает, что в декабре 2011 года он вновь возглавит список «Единой России» на выборах депутатов Государственной Думы. Об этом сегодня на первой полосе пишет «Коммерсант». Единороссы считают, что лидер любой партии должен вести ее на выборы. А оппозиционеры не сомневаются, что премьер своим имиджем и рейтингом на самом деле ограждает партию власти от проигрыша. Эксперты воздерживаются от столь категоричных оценок, полагая, что смысл участия или неучастия премьера в думской гонке прояснится не раньше, чем тандем решит вопрос о президентских выборах. О своих предвыборных намерениях Владимир Путин сообщил в интервью в последнем выпуске программы «Вести в субботу», напоминает «Коммерсант». Уточнив, что об этом рано пока говорить, премьер, тем не менее, заявил, что в целом в сегодняшнем качестве не исключает для себя участие в думских выборах во главе списка кандидатов от «Единой России». Акции протеста перешли в старшие классы. «Коммерсант» пишет о том, что в Москве и регионах продолжаются выступления под националистическими лозунгами. В выходные в Москве и других городах России продолжились выступления футбольных фанатов с националистическими лозунгами. Всего за участие в несанкционированных акциях задержано более 2000 человек, большинство из которых школьники старших классов. Политики связывают активность подростков с бытовым нацизмом, а психологи уверены, что молодыми людьми движет обычное стадное чувство. Фашистские идеи довольно примитивны, они дают простые ответы на сложные вопросы, считает член политсовета движения «Солидарность» Илья Яшин. Среди пехоты всех неонацистских организаций много молодых людей. Бытовой нацизм очень распространен в школах, там постоянно происходят конфликты на национальной почве. Это обычное стадное чувство, подростки не могут не пойти туда, где были их друзья, разъясняет подростковый психолог Светлана Туровская. Начальник управления информации и общественных связей ГУВД Москвы Виктор Бирюков признал, что значительную часть задержанных в парке Останкино составляли девочки и мальчики 8-10 классов, а в УВД приглашались их родители и опекуны. Статья на эту же тему в «Московском комсомольце». «Наши козыри биты». Московский комсомолец выяснил, продающийся в Москве «бейсбольный», в кавычках, «спортинвентарь» пригоден только для мордобоя. Ножи, травматические пистолеты, бейсбольные биты. Все эти несовместимые со здоровьем, а то и с жизнью предметы милиция активно изымала у задержанных во время беспорядков в прошлой неделе. Но если ножи и травматика классифицируются как оружие, и их продажи худо-бедно, но контролируются законом, то биты считаются вполне невинным спортинвентарем, который можно купить на каждом углу. Исследование МК показало, что спрос на биты в Москве необычайно велик. Причем ни продавцы, ни покупатели не скрывают, что нужны они им вовсе не для игры в бейсбол. Более того, этими так называемыми битами играть попросту невозможно. Подробнее в «Московском комсомольце». Хреновый политический диагноз. Ивановский врач протестировал систему ручного управления страной. Независимая газета пишет, что разоблачительный звонок ивановского врача на прямую линию Владимира Путина вызвал лавину событий местного и федерального значения. На кардиолога стала давить местная администрация, и узнав об этом, премьер Путин по телефону подбодрил Ивана Хренова, после чего прокуратура резко сменила вектор изысканий и принялась расследовать злоупотребления, о которых доктор рассказал главе правительства. Эксперты независимой газеты считают, что происходящее доказывает отсутствие в России признаков правового государства. Напомним, в четверг Иван Хренов во время прямой линии сообщил премьер-министру, что к ноябрьскому визиту Путина в Иваново в областную клиническую больницу было завезено новое оборудование, которое демонтировали сразу после отъезда гостей. Доктор, кажется, перечислил все родовые признаки показухи, о которых в открытую судачили горожане, упомянув и фальшивые квитанции о высокой зарплате, и подсадных уток в палатах, и отрепетированные общения чиновников с псевдобольными. Инициатива Хренова тут же вызвала бурю негодования в рядах местных единороссов, тщательно готовивших осенний визит главы правительства. Спикер Законодательного собрания области единоросс Сергей Пахомов принялся объяснять поступок доктора перенесенным менингитом. Впрочем, местные правоохранители скидки на болезнь не сделали и сразу же заинтересовались повышенной осведомленностью Хренова. Статья в «Новой газете» называется «Валентина Ивановна, убирайтесь». Возмущенные ежегодным зимним бездействием коммунальных служб, питерцы отправляют Матвиенко в отставку. Мэрия оправдывается. Купили снегоуборочные машины-невидимки. «Найдите в себе силы передать город человеку, который будет его хотя бы убирать», публично заявил петербургская градоначальница, известный актер театра и кино Михаил Трухин, звезда фильмов «Афганский излом», «Ключ» и «Ленинград», сериала «Улицы разбитых фонарей». Выступление Трухина поддержали коллеги по цеху, актер Сергей Селин и Елизавета Боярская, певец Эдуард Хиль, музыкант Юрий Шевчук. Около 8 тысяч горожан уже высказались за уход Матвиенко с руководящего поста. Сбор подписей продолжается, пишет «Новая газета».
Спасибо, Павел. Мой коллега Павел Куравский представил обзор свежей российской прессы. Послушайте, время свободы. В центре внимания российского общества продолжают оставаться события последних недель. Убийство футбольного болельщика Егора Свиридова и последовавшие за этим массовые беспорядки в городах страны. В чем причина такой ситуации? Только ли ксенофобия стоит за молодежными волнениями? Какие меры нужно принять на государственном уровне, чтобы подобные события не повторялись? Этим вопросом посвящена сегодня наша рубрика «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По данным Левада-центра, на протяжении последних лет большинство россиян поддерживают националистическую идею «Россия для русских». Вот данные последнего опроса. 19% граждан заявляют, что ее давно пора осуществить, 35% тоже хотели бы ее осуществить, но в разумных пределах, и только 21% опрошенных отвергают эту идею, полагая, что это настоящий фашизм. Остальных эта проблема не интересует. Однако доктор социологии Владимир Мукамель, директор Центра этнополитических и региональных исследований, думает, что причинами беспорядков стала не только национальная ненависть.
Ксенофобии подвержены не только молодежь, но и правоохранительные органы, и система здравоохранения, все наше общество. Но я не думаю, что исключительно ксенофобное настроение является движущим мотивом. На самом деле молодежь видит прекрасно, что общество устроено несправедливо. Даже те школьники, которые участвовали в этих погромах, знают, как функционирует школа, сколько получают учителя. Они прекрасно понимают, что если они хотят поступать в вуз, перед ними встают серьезные материальные проблемы, проблемы коррупции и так далее и тому подобное.
Продолжается программа «Время свободы», и сейчас, как мы уже вам обещали, на прямую связь с нашей студией вышел оппозиционный кандидат Ярослав Романчук. Ярослав, здравствуйте.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, об этих событиях, которые проходили в Минске, после того, как сразу избирательные участки закрылись, как выступления оппозиции подавлялись правоохранительными органами?
На самом деле это было, начиналось достаточно мирно, хорошо, на Октябрьской площади, но потом целый ряд кандидатов решили совершить марш на площадь независимости, и вот там разогрето было, и то ли была провокация, то ли еще что-нибудь, но факт значит, проникновение в дом правительства, которое можно интерпретироваться как захват здания. И вот тогда на этом этапе ОМОН применил силу и в жестокой форме просто выпроводил или, значит, очистил площадь от всех демонстрантов. Сегодня задержано почти 600 человек, практически все кандидаты президента, кроме Свободы. Вот. Не наоборот, в тюрьме, а я один на свободе пока еще, очевидно. Вот. Поэтому ситуация очень напряженная. Власти чрезвычайно нервно отреагировали на нее. И получается, что те люди, которые брали ответственность за проведение площади, они сделали огромную провокацию, которая может быть привести к тому, что все демократические силы, независимые СМИ, все то, что не властное, могут просто закатать в асфальт. И поэтому мы призываем властей быть осмотрительными и тщательно разобраться и наказывать виновных, а не всех подряд.
Ярослав, вы сказали, что кроме вас задержаны все представители оппозиции, ну, я имею в виду кандидаты в президенты оппозиционные. Какая их судьба ждет, на ваш взгляд? Что вот по этому поводу думают ваши коллеги, эксперты?
Знаете, просто если уже возбуждено уголовное дело в организации массовых беспорядков, по нему можно получить до 10 лет тюрьмы. Говорят, что вот не только были избиения, черепно-мозговые травмы, но даже были жертвы. Если эта информация подтвердится, тогда я думаю, что реакция властей будет очень жестокой. Те сотни молодых людей, которые были задержаны, они просто содержались в скотских условиях, их на морозе держали часами с поднятыми руками. То есть это было скорее похоже на пытки, чем на задержание даже, пусть и не променившихся граждан Беларуси. Поэтому это все позволяет вот нам говорить о призывателе международной общественности к совести наших правоохранительных органов, чтобы они не превращали вот эти события в такое возмездие массовое.
Что известно о судьбе кандидата в президенты Беларуси Владимира Никляева? Он был вывезен из больницы неизвестными. Известно сейчас, где он находится?
Ну, по нашей информации, все кандидаты президенты находятся в тюрьме. Да, действительно, Прокопьевича вынесли на простыне или на одеяле из больничной койки. И конкретное местоположение его неизвестно. Предположительно, они все находятся в следственном изоляторе КГБ.
Скажите, пожалуйста, Ярослав, что вы намерены, я имею в виду, белорусской оппозиции дальше делать вот в этой ситуации?
Ну, прежде всего, нам нужно обратиться к мировому сообществу, к нашим людям, с тем, чтобы освободили людей, потому что столь массового хапуна не было в нашей стране уже давно. Практически все лидеры демократических структур, они под стражей, вот, находятся в заключении. В три ночи выломали двери в квартиру Анатолия Лебедька, лидера нашей партии, опять-таки, который призывал, как и я, к мирному характеру демонстрации 19 декабря. Поэтому похоже на такой тотальный хапун, когда просто берут всех тех, кто так или иначе ассоциируется с демократическими силами. Поэтому сегодня трудно сказать про планирование некой массовой акции. Вот. Тут бы как бы остаться на свободе первое время и использовать возможности для коммуникации с внешним миром.
Ярослав, одним словом, как вы могли бы охарактеризовать, как прошли выборы в Беларуси?
Фарс. Это самая краткая и емкая характеристика, потому что вот то относительно либеральных, значит, ток прохождения кампании было полностью разрушено как раз досрочным голосованием. И, безусловно, вчерашним днем, который ставит крест на вот тех обещаниях конструктивного диалога в рамках Беларуси.
Ярослав, спасибо вам и удачи, конечно. На прямой связи с нашей студией был Ярослав Романчук, оппозиционный кандидат в президенты Беларуси. Я на этом с вами прощаюсь и напомню, что в прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатуллина и продюсер Екатерина Высоцкая. Я с вами встречусь также в программе «Свобода в полдень», которая сегодня начнется в 12 часов 7 минут. И выборы в Беларуси также будут одной из главных тем нашей программы.